В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми и Схинвали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Из России с угрозой. До и после пражской встречи Григория Карасина и Зураба Абашидзе. День тачанки. Зачем и как придумывают в Чечне новые фестивали и праздники? В Абхазии сделали не тайное явным. День печати стал официальным праздником. Все это, а также доклад ОБСЕ «Критика после паузы». Итоги югоостинской недели с Муратом Кукимуховым. Рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Адвокат основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера подтвердил, что Следственный комитет возбудил против британского финансиста уголовное дело по обвинению в причастности к убийству жившего в Британии российского бизнесмена Александра Перепеличного. Адвокат Александр Антипов рассказал Интерфаксу, что дело было возбуждено в декабре 2018 года. Официальное обвинение Браудера пока не предъявлено. По версии следствия, Браудер организовал отравление Перепеличного чаем, чтобы скрыть хищение более 5 миллиардов рублей. Адвокат назвал обвинения абсурдными. Ранее сам Браудер написал в Твиттере о новом деле против него. Он связал его со своими усилиями по принятию в странах ЕС законов Магнитского о санкциях против нарушителей прав человека в России. Следственный комитет пока официально не комментировал эту информацию. Ранее, в ноябре 2018 года, в Генпрокуратуре России, однако, заявляли, что Браудер мог быть причастным к гибели как Перепеличного, так и самого Сергея Магнитского. Перепеличный сотрудничал со швейцарской прокуратурой по делу об отмывании средств, который расследовал погибший в московском СИЗО юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Сам Браудер предполагал, что к его смерти могли быть причастны российские власти. В Московском государственном университете к первой годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаля в британском Солсбери пройдет научная конференция под названием «Первые скрипальские чтения». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло. По словам Манойло, на конференцию планируется обсудить опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию России. Профессор, который читает в МГУ курс «Информационные войны и операции по вмешательству во внутренние дела России», также сказал, что отправил приглашение людям, которых подозревают в отравлении Скрипалей, въезжавшим в Британию по паспортам на имя Руслана Баширова и Александра Петрова. «У них есть физические адреса, у них есть адреса работы», — сказал Манойло, не сообщив при этом, откуда он знает эти адреса. При этом неясно, когда именно состоится конференция и не идет ли речь о шутке со стороны Манойло. В Симферополе, в аннексированном Крыму, российскими полицейскими задержан архиепископ Крымской епархии Автокефальной Православной Церкви Украины, ПЦУ, Климент. Об этом сообщает пресс-служба Православной Церкви Украины. По последней информации, священнослужитель находится в Центральном управлении МВД России в Симферополе вместе с адвокатом. О причинах задержания не сообщается. Как написал в Фейсбуке адвокат Эмиль Курбидинов, священнослужитель сейчас дает пояснение, и с ним все хорошо. Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой, как сообщает Крым Реалии, Климент сказал, что полицейские задержали его на автовокзале в Симферополе по подозрению в том, что у него в сумке находятся предметы, которые были украдены из церкви. Денисова считает подлинной причиной задержания то, что Климент планировал посетить судебное разбирательство дела арестованного в России гражданина Украины Павла Гриба в Ростове-на-Дону. При этом, по словам омбудсмена, полицейские вообще не знали, кто такой Климент.
Эхо Кавказа. Новости.
Причиной неудачи переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на этой неделе в Ханое стал отказ северокорейского руководителя закрыть секретный завод по обогащению урана, утверждает британская газета Sunday Times. По данным издания, делегация США на саммите в Ханое заявила представителю Северной Кореи, что американской разведке известно об объекте под названием Кангсон, расположенном неподалеку от Пхеньяна. Трамп потребовал от Кима демонтировать этот объект, но тот ответил отказом. После этого переговоры были завершены досрочно. Утверждается, что разведка США нашла объект в городе Чхолима с помощью анализа спутниковых снимков. О его существовании сообщалось и ранее. Однако он упоминается в прессе существенно реже, чем другой северокорейский ядерный объект в Йонбёне. Сам Дональд Трамп по завершении переговоров в Ханое утверждал, что вынужден был их покинуть из-за того, что Ким Чен Ын в обмен на шаги по отказу от ядерного оружия потребовал отмены всех американских санкций. Представитель КНДР заявляет, что речь шла не обо всех санкциях, а только о тех, которые затрагивают широкие слои населения. В Эстонии проходят парламентские выборы. При этом почти 40% избирателей уже проголосовали досрочно, в том числе через интернет. В Эстонии с 2005 года разрешено электронное голосование. В выборах участвуют 10 партий. Абсолютного фаворита нет. По оценкам социологов, на победу могут претендовать сразу 3 партии. Большинство опросов отдает первое место либеральной партии «Реформ», которая возглавляет бывший депутат Европарламента Кая Каллас. С ней соперничает центристская партия премьер-министра Юрия Ратаса. За нее традиционно голосуют многие русскоязычные граждане Эстонии. Перед выборами по опросам резко выросла популярность правопопулистской консервативно-народной партии Эстонии, которая претендует более чем на 20% голосов. Прогнозы отдают ей третье место. Партия выступает с позиции евроскептицизма. По прогнозам, в парламент, состоящий из 101 депутата, могут войти до 6 партий. Президент США Дональд Трамп вечером в субботу выступил с программной речью на конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд, подвергнув резкой критике своих оппонентов-демократов и расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы президента в 2016 году, который ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп назвал политику демократов социалистическим кошмаром, заявил, что в Конгрессе есть люди, которые ненавидят нашу страну. Российское расследование он вновь назвал охотой на ведьм. Особенно резкой критике он подверг так называемый «зеленый новый курс» – проект экологически-экономической реформы, предложенный рядом видных демократов. Президент предположил, что в случае принятия этого закона у жителей США не останется ни самолетов, ни электричества. Когда не будет ветра, закончится и электроэнергия. Трамп заявил, что уверен в победе на выборах президента в 2020 году, еще более убедительный, чем в 2016. В Греции по запросу Украины задержан гражданин России Евгений Калинин, который ранее занимал должность исполнительного директора компании, близкого к Виктору Януковичу, бизнесмена Сергея Курченко «ВТЭК». Об этом сообщил РИА Новости адвокат Калинина. По его словам, его подзащитный был еще 28 февраля задержан в аэропорту Афин и по решению суда отправлен под стражу до рассмотрения дела об экстрадиции. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На этой неделе в Праге прошла очередная встреча в формате Карасин-Абашидзе. Между тем, прелюдия к ней получилась довольно бурной. Прозвучало сразу два предупреждения о том, что России не нравится активность Грузии на североатлантическом направлении. Вслед за заявлением замглавы МИД России Григория Карасина о том, что действия Грузии могут повлечь за собой неприятные сюрпризы, с аналогичной угрозой выступил и министр обороны Сергей Шойгу. Язык угроз изучал Владимир Унанянц.
Наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую систему безопасности в мире, и не последнюю роль в этом играет Грузия. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу вызвало обеспокоенность в Тбилиси. Растущие масштабы маневров, в которых участвует Грузия и Украина, по мнению главы российского военного ведомства, нарушают существующую систему безопасности в мире, и Москва будет реагировать.
Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобное действие нарушает существующую систему безопасности в мире. Такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей.
Заявление российского министра обороны, которое в Грузии восприняли как угрозу, прозвучало на фоне переговоров в Праге спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе с замглавы российского МИДа Григорием Карасиным. Последний, к слову, тоже высокую дипломатию играть не стал, сходу предупредив, что недружественные действия Тбилиси на международных площадках ставят под угрозу процесс нормализации отношений.
Россия заинтересована в том, чтобы продолжать развивать отношения с Грузией. Но мы готовы идти на это только в той мере, на которую готова сама Грузия. У меня месседжей очень много. Но они, как правило, сводятся к тому, о чем я сказал, что надо стремиться развивать отношения во всех сферах и предостерегать наших грузинских партнеров от неприятных неожиданностей.
Грузинская оппозиция тут же обвинила власти в неспособности отстаивать национальные интересы. По мнению представителя Европейской Грузии Георгия Канделаки, подобные заявления со стороны представителей Москвы стали возможными исключительно из-за необдуманных шагов правительства Грузии, согласившегося на переговоры с Москвой в формате один на один.
Карасин такого безответственного заявления в женевском формате, где за столом переговоров также США и Евросоюз, никогда бы не посмел сделать. Этот же отдельный формат, где нет никаких посредников, сам по себе ничего, кроме ущерба Грузии, не принес. Правительство грузинской мечты этим форматом создало для наших друзей иллюзию того, что идет нормализация отношений с Россией. В то время как никакой нормализации нет, по-прежнему происходит аннексия территорий, похищение и убийство наших граждан.
По мнению многих экспертов, в ответ на угрозы, прозвучавшие со стороны Москвы, Тбилиси должен приложить еще больше усилий в плане интеграции в НАТО. В частности, такого мнения придерживается вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутели.
Россия делает все для того, чтобы не допустить сближения Грузии с НАТО. И если мы сделаем шаг назад в этом вопросе, учтем, так сказать, российские интересы, это полностью оправдает российскую агрессию. Поэтому я считаю, что ответом Грузии должна стать более агрессивная политика интеграции в НАТО. Необходимо еще больше углубить наши отношения с Североатлантическим альянсом. Только так мы сможем противостоять российской агрессии.
Основатель Центра стратегического анализа Грузии Нудар Харшеладзе допускает, что заявления Карасина и Шойгу совпали не случайно и могут быть связаны с целым рядом тем, в частности, с иранским вопросом и визитом в Грузию советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Харшеладзе не исключает, что причиной резких высказываний со стороны оборонного и внешнеполитического ведомства России может быть и то, что лидер грузинской мечты Бедзин Иванишвили дал противоположные обещания России и США.
У этих заявлений есть несколько другой контекст. Это, на мой взгляд, темы, начинающиеся с Ирана и визита Болтона в Грузию, лейтмотивом которого было то, что Грузия поможет США в качестве стратегического партнера. Насколько нам известно, Грузия дала такое обещание Соединенным Штатам. По-видимому, в Москве были даны другие обещания, и теперь у господина Бедзины есть два взаимоисключающих обещания Америки и России. В какой-то момент балансировать станет невозможно. Русские таким образом говорят нам, что они очень хорошо знают, о чем мы говорим с американцами, и напоминают, что у них есть другое соглашение. И если мы его нарушим, с их стороны последуют сюрпризы.
Каких именно сюрпризов стоит ждать, политолог не уточнил. В правительстве Грузии от комментариев относительно заявлений представителей российского руководства пока воздерживаются. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Зураб Абашидзе отметил после встречи в Праге, что у сторон сохраняется абсолютно разность мнений по главным вопросам. Однако диалог с Россией необходим. С ним побеседовал журналист грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе.
Главным образом мы говорили о конкретных вопросах, предусмотренных нашей повесткой дня. В начале встречи я обратил внимание на то тяжелое положение, которое создано в оккупированных регионах, особенно в последнее время, когда были закрыты переходы. Люди фактически оказались в изоляции. Еще раз были грубо нарушены права человека. Милитаризация этих регионов. Мы привели и конкретные примеры. Кто нарушает права человека? Конечно, это в первую очередь результат оккупации. И мы в данном случае обращаемся к российской стороне, что в первую очередь должно прекратиться основание. То тяжелое положение, которое связано с оккупацией. Конечно, им это непросто слышать. В этом случае Карасин, как правило, отвечает, что это больше тематика женевского формата, и там должны рассматриваться эти вопросы. Это действительно так. Но что делать? Мы не можем обойти стороной эти вопросы. Когда людям не дают возможности оплакивать покойника, эти кадры есть в Ютьюбе, все могут их посмотреть, какое безобразие происходит на линии оккупации и внутри. Такие комментарии с его стороны делаются на каждой нашей встречи в отношении НАТО. Он подчеркивает, что это вызывает серьезную обеспокоенность в России, наше растущее сотрудничество с НАТО. На что я отвечаю, что мы не можем здесь рассматривать этот вопрос, это тематика не нашей повестки дня. Это наше двустороннее сотрудничество с НАТО, с другими международными организациями. И у нас есть полное суверенное право, как у независимого государства, делать то, что является выбором нашего народа и общества. Ему особенно не понравилось заявление премьер-министра в Мюнхене. Он привел цитату господина Бахтадзе о том, что Россия является угрозой не только для нас, но и в целом для европейской демократии. Знаете, чтобы не было подобной критики, хотя бы в отношении оккупированных территорий, им не нравится и закон об оккупированных территориях. Мы отвечаем, что для того, чтобы упразднить закон, должна закончиться оккупация. Главное основание – из-за чего был принят этот закон. То же самое можно сказать о заявлениях. Для того, чтобы не делались такие заявления, не должно быть оснований для этого. Так что такой разговор вначале у нас действительно был. И мы максимально постарались сказать то, что мы могли сказать на этой встрече. Конечно, разность мнений полная, абсолютно кардинальная. Надеюсь, этот разговор будет продолжен и в Женеве, других международных платформах, форматах, организациях. Мы активно продолжим ту политику, которую проводим, как в отношении оккупированных территорий, так и в целом нашу внешнюю политику. Много вопросов и подозрений породила ваша встреча с Бедзина Иванишвили, председателем партии «Грузинская мечта». Вы, советник премьер-министра, встретились с лидером партии, это породило вопросы, а также то, какой месседж, какое послание направил Иванишвили Карасину. Знаете что, сегодня как раз сказал грузинскому журналисту, что раньше наши оппоненты говорили, почему встречаешься с Карасиным. Теперь же спрашивают, почему встретился с Бедзина Иванишвили. Действительно, очень несерьезен этот ажиотаж, искусственно вызван. Он заинтересовался встречей Карасина в Ашидзе. Бедзина Иванишвили, когда был премьером, конечно, тогда у меня с ним были более интенсивные контакты. В его время был начат этот диалог, который все поддерживают, имея в виду наших партнеров, как в Вашингтоне, так и в европейских столицах. Наши партнеры в НАТО, лидеры Евросоюза, у меня с ними в постоянном режиме консультации, встречи. И с их стороны всегда делались и делаются заявления в поддержку того, что мы делаем в пражском формате. О том, что диалог с Россией сложен, но необходим обязательно. Это их подход.
Зурабом Вашидзе беседовал Коба Лекликадзе. Хотелось бы более сдержанных заявлений, сказал после этой встречи Коби Лекликадзе замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.
Ну, позитивно развиваются наши отношения в торговле, там заметный прирост. Почти 1,5 миллиона туристов, которые посещают Грузию, это тоже фактор, который действует на менталитет, на отношение людей к двусторонним отношениям. Все хорошо обстоит в транспорте, какие-то проблемы есть у нас связанные, мы будем их решать с разрешениями для водителей, которые часто ездят, так сказать, с Грузии в Россию, из России в Грузию. Вот. Гуманитарные контакты тоже развиваются, проходят совместные дни, недели, кинематограф. Вот недавно был Петербургский форум, кинофорум прошел в Тбилиси. Активно работают общественные фонды, неправительственные организации, фонд Горчакова, клуб, по-моему, это называется клубом, или центр имени Евгения Максимовича Примакова, российско-грузинский, в основном там темы обсуждаются. Мы кратко коснулись региональных проблем, и здесь с нашей стороны прозвучала озабоченность повысившейся активностью Североатлантического блока Соединенных Штатов в регионе, проведение многократно учений на территории Грузии с привлечением других государств Южного Кавказа. Конечно, это перед нами ставит определенные задачи, поскольку это нарушает атмосферу, благоприятную для развития межгосударственных контактов, заставляет задуматься над последствиями.
И вот, простите, вот именно этот вектор имели в виду, когда сказали, что неприятные неожиданности.
Нет, ну неприятные неожиданности, я думаю, не случатся, но тем не менее мы должны учитывать стремление внерегиональных держав активнее участвовать в военно-политической ситуации на Южном Кавказе. Это, конечно, нас беспокоит. И об этом мы сегодня говорили. Поговорили о некоторых консульских вопросах, их довольно много между нашими близкими странами. Говорили о дипломатической недвижимости, ну и так далее. В общем, там целая серия практических вопросов. По-моему, встреча прошла конструктивно. Мы научились смотреть на вопросы не из-за угла, не криво, а прямо, и обсуждать в такой, как бы, откровенной атмосфере. Поэтому в целом, по-моему, встреча получилась продуктивной, прошла в хорошей атмосфере. Будем готовиться к решению остальных задач на следующей встрече. Договорились где-то летом встретиться здесь вновь.
На Мюнхенской конференции я взял интервью премьер-министра Грузии, который и тогда, и выступая на конференции, назвал основной опасностью для Грузии все-таки вот Россию и оккупации грузинских территорий.
Мы сегодня вспоминали об этом заявлении грузинского премьер-министра. Он даже сказал больше. Тогда он сказал, что Россия является угрозой для европейской демократии. Ну, я позволил не согласиться с этой мыслью грузинского премьера и привел соответствующую аргументацию. Но, к сожалению, такие выражения эмоциональные, заряженные, не очень дружественные для моей страны, звучат и в устах президента Грузии и Саломе Зурабишвили, и в устах министра иностранных дел. Мы на это обращаем внимание, когда встречаемся с Зурабом Ираклиевичем. Конечно, хотелось бы, чтобы таких заявлений было меньше, и они носили более сдержанный характер.
Господин Карасин, последний вопрос. Вы мне сказали перед началом переговоров, чтобы вот вам было бы интересно узнать, что Бедзина Иванишвили, ну, формальный лидер Грузии, сказал господину Абашидзе перед вашей встречей. Вы этот месседж получили?
Да. Мне Зураб Ираклиевич рассказал о том, что встреча состоялась у него, и что, в общем, вся тональность сегодняшних переговоров была как раз в единой канве с тем, о чем они говорили с Бедзиной Иванишвили. Спасибо.
С Григорием Карасиным побеседовал Коба Ликликадзе.
Не круглый стол.
Продолжаем нашу программу. Мэрия Тбилиси передала новый генплан землепользования на утверждение столичному городскому собранию. Какие изменения были приняты в документе после доработок, «Эхо Кавказа» рассказал в рубрике «Гость недели» Мамука Сылуквадзе, директор компании «Сити Институт», работавший над написанием генплана. С ним беседует Серго Бригвадзе.
Батону Мамука, что конкретно было исправлено в окончательном варианте генплана?
Ну, в принципе, это касается зональных вопросов, потому что очень много писем было в Тбилисском Сакрайбуго насчет земельных участков, которые попали в рекреационные зоны или те зоны, где нельзя сейчас, чтобы строительство продолжалось. Из-за этого были какие-то конкретные вопросы, которым разбирались. Вот Сакрайбуго, Тбилисская мэрия, мы как консультанты. Это заняло какое-то время, потому что это были десятками вот такие письма шли в Сакрайбуго. И на все эти письма надо было давать ответы.
А конкретно о каких земельных участках идет речь?
Тут речь идет о том, что много таких земельных участков для строительства проданы. И вот эти земельные участки именно очень ценные для города. На очень ценных для города территориях находятся. Это лесные какие-то массивы, да, которые надо сохранять обязательно, ландшафтные территории, рекреационные территории, территории, которые вот в руслах рек находятся, и так далее, и так далее. И вот законом это охраняется, не надо это охранять, но никто на это не обращал внимания, и из-за этого вот территории вот многие годы вот продавались именно вот таким образом. И сейчас на всей территории Тбилиси сейчас вот такие земельные участки. Так что вот надо было разбираться. Вот с этим никто сейчас не будет заниматься тем, чтобы разрушать какие-то строения. Мы сказали, что на некоторых территориях нельзя вообще, чтобы расширялось строительство. Если есть там какое-то здание, но это остается, конечно, но расширять нельзя строительные работы, и эти зоны сейчас охраняемые уже вот этим документом.
И как вы разобрались с этим вопросом?
Многим сказали, что это противоречит тех рекомендаций, которые мы в свое время дали, да, насчет этих земельных участков, насчет этих территорий. У всех этих территорий сейчас новые или, может быть, остались старые зоны. Генплан именно вот этим занимается, что дает территориям как-то зоны, да, функциональные зоны. И мы сказали, что если рекреация, то остается рекреация. На некоторых территориях сказали, что здесь можно продолжать какие-то строительные работы, его расширяться можно, но в каких-то пределах.
О каких масштабах идет речь и как вы поступите с теми, у кого уже есть разрешение на строительство в зонах, в которых, согласно новому генплану, строительство будет запрещено?
Таких земельных участков вот где-то 4 миллиона квадратных метров. И это надо компенсировать. Компенсацию надо мерить для застройщиков, или для владельцев, да, надо платить, или может быть тут будет идти речь о том, что будут поменять место, да, вот. Что очень трудно в Тбилиси, потому что для того, чтобы менять эти места, надо территории, которых очень свободных уже не найдешь в Тбилиси, очень сложно найти. Все продано уже.
А в общем, как будет развиваться город?
Тбилиси будет развиваться уже так, что у него будет идеологическая основа. Тбилиси хаотично уже не будет расширяться, и так с 90-х годов и делалось, да, развивался город, мы не знали, по каким критериям и параметрам город строился. А сейчас уже есть идеология, есть концепция, как надо развиваться. И это четыре главных направления. Ну, три направления, которые мы сразу же дали. Вот эти направления, концептуальные направления. Это компактный город, зеленый город и город с хорошими связями. Ну, тут транспортные связи, значит, имеется в виду. И очень важно, чтобы это был устойчивый город. Вот эти направления, по которым будет действовать и архитектурная служба мэрии, и логистические планировки департамент, для них это как руководство генплана землепользования. И там есть очень много, конечно, каких-то проектов, которые надо осуществлять.
Какое решение было принято по поводу увеличения и продажи коэффициентов К2, коэффициента соответствия количества этажей и площади земельного участка, на которой стоит строение?
К2 – это, знаете, один из самых главных рекомендаций, которые мы сразу же дали. Это касается, скорее всего, строительства неправильно шло, когда вот в разных зон свои нормативы, коэффициенты. И вот сверх этого уже продавались коэффициенты сверх этого, да, и можно было строить как несколько лишних этажей, что очень плохо повлияло на городскую планировку. И мы сами очень хорошо видим, что есть вот размер зоны однообразные, да, вот там 4-5-этажные, и вдруг где-то вот посреди этого района там 20-этажные или 30-этажные дома появляются. Было наша родимая рекомендация, и мэрия это сделала так, чтобы этого уже не существует.
А сколько всего в Тбилиси построено подобных объектов?
Подобных объектов, наверное, где-то 4000.
Но ведь существуют и действующие разрешения на подобные строительства. Как планируется поступить с ними?
Это очень трудный вопрос, потому что сейчас обернуться назад и какие-то коррективы делать очень трудно, потому что у них есть все документы, разрешения, и это уже юридический вопрос, которым мэрия будет заниматься, скорее всего, очень трудный вопрос. Мне трудно сейчас сказать, как мэрия поступит с этим вопросом. Вот после принятия уже этого не будет, чтобы продавались вот коэффициенты. Но что получится с тем, что уже вот продано и на что уже есть какие-то документы, мне очень трудно судить.
Какая судьба ждет исторические здания и зоны?
Вы знаете, что есть закон, который регулирует там строительство, культурное наследие, и вот так и будет развиваться. Конечно, есть территории, которые надо реконструировать, но вот как будет именно реконструкция происходить, это уже не наша тема, конечно, не тема геймплана, но этим будет заниматься уже Тбилисская мэрия, есть специальный орган, который создан, вот специалисты там по каждому зданию принимают решения, и есть закон, который надо обязательно учесть.
О каких территориях идет речь?
Это старый город, это территории, где вот Фугуретина, например, где там тоже, вы знаете, да, двухэтажные, одноэтажные, трехэтажные дома, в плохом состоянии, в общем, на Голодеве, да, вот этот большой район, где тоже надо реконструировать эти территории, вот речь о таких территориях, которые можно там несколько поднять в высоту, не очень много, но реконструировать, чтобы и инвесторам было вот чем заняться, да, и чтобы не портилась вот планировка вот тех районов, конечно.
Вы не считаете, что остались вопросы, из-за которых мэрия и Сакрыбулу решат вернуть документ на доработку?
Все уже согласовано, так что это уже согласованный проект, так что в марте месяце это будет уже принято.
В рубрике «Гость недели» Сергей Бригвадзе беседовал с Мамукой Салукувадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухом и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили в Риме проводит очередную встречу с грузинскими мигрантами, передает агентство «Новости Грузии». На конференции в Филадельфии в конце января экс-президент объявил о создании движения «Вместе домой» – неправительственной организации, которая существует на пожертвования мигрантов. Меры безопасности у здания гостиницы в Риме были усилены. Территорию по периметру патрулировала итальянская полиция. Встреча началась в 16:00 по тбилисскому времени. Главная тема собрания – преодоление экономических проблем Грузии, и проходит она в формате «Вопрос-ответ». На конференцию прилетели сторонники экс-президента из Грузии, представители диаспоры в Европе, США и других странах. Небольшой зал с трудом вместил всех участников. Около двух десятков собравшихся не пустили внутрь. Позже они заявили, что на встречу их не допустили только из-за того, что они негативно оценивают период правления Саакашвили. В феврале текущего года в Тбилиси повторно отрезали от газораспределительной сети более 2500 потенциально опасных газовых устройств. Об этом сообщили в компании «Кастрансгаз» в Тбилиси. Речь идет о газовых комнатных нагревателях и водонагревателях с открытой камерой сгорания, которые были подключены самовольно или с нарушениями. В общей сложности в квартирах и домах в разных районах Тбилиси специалисты «Кастрансгаз» выявили 2552 таких устройства. Во время проверок выяснилось, что владельцы квартир самовольно восстановили подачу газу, перекрытого после первых проверок. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкаляни в Бухаресте примет участие в обсуждении перспективы развития транспортного коридора Черное море-Каспийское море. Об этом сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства. Вопрос будет рассмотрен в рамках встречи Залкаляни с главой МИД Румынии Теодором Мелешкану, Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым и Туркменистана Рашидом Мередовым. Переговоры пройдут в столице Румынии завтра, 4 марта. На встрече министра будет подписана совместная декларация, в которой будет зафиксирована политическая воля указанных стран по поводу развития нового транспортного коридора в регионе, отмечено в сообщении. В Бухаресте глава МИД Грузии также проведет двустороннюю встречу со своими коллегами из Румынии и Туркменистана. 5 граждан задержаны после массовой драки в больнице Батуми, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает общественное телевидение. Конфликт произошел между посетителями пациентов во дворе республиканской больницы накануне вечера 2 марта. В ходе потасовки, участие в которой принимали до 10 человек, ранения получили молодая женщина и мужчина. Еще 4 были избиты, и им также потребовалась госпитализация. Раненых прооперировали.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». ОБСЕ, наконец, опубликовал официальный отчет, посвященный прошедшим осенью прошлого года президентским выборам в Грузии. Текст документа вызвал в грузинском обществе споры. Правящие партии и оппозиция на основе заключения сделали диаметрально противоположные выводы. Документ и интерпретации изучал Владимир Унанянц.
Отчет 1. Оценки диаметрально противоположные. Публикация исследования, подготовленного экспертами ОБСЕ и посвященного президентским выборам 2018 года в Грузии, вызвала в стране множественные споры. Оппозиция считает документ ярким показателем недовольства Европы тем, что правящая партия купила голоса избирателей. В частности, представитель Европейской Грузии Георгий Канделаки назвал отчет наихудшей оценкой уровня демократии в стране за последние полтора десятка лет.
За последние 15 лет более критичного отчета относительно выборов в Грузии не было. Черным по белому написано, любой может прочесть. Текст, в котором идет речь о подкупе, насилии, давлении на избирателей. О том, что происходило на наших глазах, этот текст показывает, что на самом деле ни Саломе Зурабишвили, ни грузинская мечта, которая выдвинула Зурабишвили, не имеют мандата от народа.
Схожей позиции придерживается и председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ, также оппозиционный грузинский политик Гиги Церетели.
Я считаю, что в наличии мы имеем очень жесткую критику того, что касается процесса административного ресурса, схемы погашения долгов и так далее, что, как отмечено в заключении, является неприемлемым.
Но в грузинской мечте с такой оценкой не согласны. В партии власти, наоборот, увидели в заключении ОБСЕ похвалу тем демократическим процессам, которые обеспечила правящая команда. Глава парламентского комитета по международным делам Софо Кацарава считает выпады оппозиции необоснованными.
Я не разделяю эти оценки. Главным в отчете ОБСЕ я считаю тот пункт, где сказано, что избирателям была обеспечена возможность свободного волеизъявления. Это главный месседж отчета.
Ничего криминального не заметил в 46-страничном исследовании и новый глава юридического комитета парламента Андрио Ханашвили.
Ничего тревожного здесь нет. Есть два направления. С одной стороны, речь идет о позитивных моментах, в частности, положительно оценено профессиональное администрирование избирательного процесса. С другой стороны, говорится о трех вызовах, перед которыми мы стоим. И в этом направлении в качестве рекомендаций предложены реформы.
Сам отчет, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, действительно содержит и позитивные заключения, и довольно жесткую критику. В документе, в частности, отмечается.
Второй тур был конкурентным, и кандидаты могли свободно проводить избирательную кампанию, однако одна сторона имела неоправданное преимущество, а отрицательный характер кампании с обеих сторон подорвал избирательный процесс. Выборы были хорошо организованы, но тем не менее, ввиду отсутствия регулирования ключевых аспектов, не удалось обеспечить правовую составляющую. Кампания была омрачена жесткой риторикой. Увеличение злоупотребления административным ресурсом еще больше размыло грань между правящей партией и государством. Частные СМИ продолжили демонстрировать резкую поляризацию, в то время как общественный вещатель не обеспечил редакционную независимость и беспристрастность. В день выборов избиратели приняли активное участие, и процесс был оценен положительно, хотя зафиксированное наблюдение за гражданами повысило опасения по поводу фактов возможного запугивания.
При этом факт подкупа избирателей, на котором настаивает оппозиция, в отчете обозначен так.
На протяжении всей кампании были случаи злоупотребления административным ресурсом, а перед вторым туром была объявлена серия социальных и финансовых инициатив, в частности, облегчение бремени задолженности 600 тысячам человек со стороны частного финансового учреждения, связанного с председателем правящей партии. Эти инциденты размыли грань между государством и правящей партией.
В гражданском секторе свое видение заключения европейских наблюдателей. Неправительственные организации считают, что, несмотря на отмеченный прогресс, отчет ОБСЕ все же скорее негативный, чем позитивный. И отражает картину, которую местные организации уже давно пытаются показать международным партнерам. Говорит директор НПО «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури.
Эти выборы были наихудшими за все время нахождения у власти грузинской мечты. И в отчете говорится о том, о чем все это время говорим мы. Мы также говорили о подкупе избирателей, покупке голосов. У нас были ситуации, когда на избирательных участках собирали деньги. Мы говорили о той беспрецедентной инициативе, о которой заявила правящая партия, когда 600 тысячам человек покрыли банковские долги. И наши международные партнеры теперь это все зафиксировали.
При этом вопрос легитимности избрания президентом Саломе Зурабишвили, на котором настаивает оппозиция, ОБСЕ не ставит. Но то, что многочисленные факты нарушений были зафиксированы наблюдательской миссией влиятельной европейской организации, по мнению председателя Ассоциации Ассоциация молодых юристов Грузии Сулхана Саладзе дает надежду на то, что грузинские власти под давлением Европы будут вынуждены устранить эти недостатки к приближающимся парламентским выборам.
То, что мы сегодня видим в отчете ОБСЕ, это однозначное продолжение тех оценок, о которых мы говорили все это время. Об использовании административного ресурса, о вопросах, связанных со СМИ, о той программе, которая подразумевает списание долгов 600 тысячам граждан. Все эти факты обозначены как критические вызовы для Грузии. И в отчете есть четкое пожелание, чтобы страна сделала важные шаги для того, чтобы к будущим выборам подобных вызовов больше не было.
Среди рекомендаций необходимость пересмотра правил комплектации избирательных комиссий низшего уровня для обеспечения более сбалансированного политического представительства, сокращение сроков устранения нарушений, связанных с финансированием предвыборных кампаний, пересмотр правовых рамок урегулирования избирательных споров, обеспечение свободного волеизъявления избирателей. В этом пункте особо подчеркнуто, у граждан не должно быть страха возмездия. В грузинской мечте к указаниям европейских экспертов обещают прислушаться, но при этом особо подчеркивают, заключение ОБСЕ не обязательство, а всего лишь рекомендация. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии впервые отметили в качестве официального праздника День национальной печати и СМИ. Неофициально же день 27 февраля, который в далеком 1919 году в Сухуме вышел в свет первый номер первой газеты на абхазском языке «Апсны», журналисты самопровозглашенной республики отмечали как свой профессиональный праздник уже давно. История и современность – восприятие Виталия Шари.
В Абхазии впервые отмечался в качестве официального праздничного рабочего День СМИ республики. Соответствующее изменение в календарь праздничных и памятных дат страны было внесено на недавнем заседании сессии парламента. Неофициально же день 27 февраля, в который в далеком 1919 году в Сухуме вышел в свет первый номер первой газеты на абхазском языке «Апсны», Абхазия, журналисты независимой Абхазии отмечали как свой профессиональный праздник уже давно. И в этом году у газеты «Апсны» юбилей – 100 лет с выхода первого номера. Тут не обойтись без краткого исторического экскурса. Газета «Апсны» начала выходить в сложный и драматичный период истории Абхазии, господство меньшевистского правительства Грузинской Демократической Республики 1918-1921 годы. Издание газеты стало возможным благодаря усилиям группы абхазской интеллигенции, членов Народного Совета Абхазии Чанба, Цагурия, Алания, Маргания, которые официально требовали от меньшевистского правительства периодического печатного органа на абхазском языке. В результате было получено разрешение на издание абхазской газеты и проведены необходимые организационные мероприятия. Редактирование было поручено основоположнику абхазской литературы Дмитрию Гуле. Причина, по которой власти ГДР разрешили издание газеты на абхазском языке, представляется мне очевидной. Им хотелось в политической борьбе тех лет заручиться поддержкой абхазской интеллигенции и в целом абхазского народа. Но содержание номеров газеты свидетельствует, что редакция «Апсны» не стала пропагандистом их идей, да и не собиралась им, судя по всему, становиться. В 1921 году газета стала выходить уже как «Апсны Капш». Кстати, в 70-е и 80-е годы многие в Абхазии почему-то считали, что в знаменитой сатирической повести «Созвездие Козлатура» под названием «Красные субтропики» Фазиль Искандер изобразил газету на русском языке «Советская Абхазия», в которой якобы работал. На самом деле он в этой газете никогда не работал, а работал в книжном издательстве, которое располагалось на первом этаже здания под номером 9 на тогдашней Сухумской улице Ленина, ныне проспект Леона. На втором этаже его размещалась редакция «Советской Абхазии», а на третьем — «Апсны Капш», название которой и натолкнуло его на название вымышленной газеты. В годы, когда печатная периодика была в Абхазии флагманом средств массовой информации, ее тираж доходил до 16 тысяч экземпляров. Сегодня, конечно, иные времена. Тираж снизился до 1000 экземпляров. Причем на продажу его в киосках рассчитывать не приходится. Весь он уходит через подписку, которой занимаются сами сотрудники редакции. Но государство проявляет заботу о газете. Сотрудники редакции, которых вместе с техническими около 20, работают в прекрасно отремонтированных кабинетах одного из корпусов Кабмина на улице Званба, 9. Вчера президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с главным редактором газеты Инвером Ажиба, поздравил его со столетием выхода в свет первого номера издания и отметил, что это знаменательная дата для всего абхазского государства. Редакции газеты была оказана финансовая помощь на приобретение необходимой компьютерной техники. Инвер Ажиба рассказал мне сегодня.
Вчера он выслушал меня и позвал главы администрации президента Барциц. И он ему дал задание на днях говорить от моего имени, скорее всего, с его фонда. 4 компьютера он нам дарит. И в дальнейшем мне сказал, что вот так поэтапно поможет насчет гонорара.
Мы вспомнили с Энвером тех мастеров абхазской журналистики, работавших в газете, которых застали Шалико Камке, Георгия Жана, Бориса Тужба и других. Главный редактор Абсны сказал.
Представь себе 100 лет, через какие времена эта газета прошла. Да. Прекрасно знаешь. Ну, дальше, конечно, будет существовать эта газета. Газета будет выходить, но, честно говоря, уже такое время, такой век, как мы сегодня черно-белым и государственная единственная газета, конечно, так, наверное, не будет, но все упирается в финансах, чтобы газету вновь выпустить. Но я думаю, что Абхазия будет тихо-тихо-тихо-тихо будет становиться на ноги.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Чечне создают новые праздники и фестивали. Они не привязаны к памятным датам, наоборот, они их заменяют. И фестиваль Черемши почти пришелся на день памяти о депортации 23 февраля. Туристов депортация не заманишь. Но даже привлекая их другими способами, чеченская власть все равно остается самой собой. Александр Черкасов в авторской рубрике «Из Чечни только хорошие новости».
Из Чечни чуть не сказал только хорошие новости. Новости разные. Вот два сообщения из потока. Не о годовщине депортации 23 февраля, которую на этот раз впервые за несколько лет вспомнили чеченские власти. И не о 28 февраля, дне рождения моей убитой коллеги Натальи Шестимировой. Об этом тут молчат. 2 марта в Грозном под присмотром силовиков начался республиканский фестиваль Черемши «Хонгфест». Представить такое 20 или 10 лет назад было бы невозможно. Хонг по-чеченски «Черемша». Дикую черемшу или медвежий лук собирают в основном в горных районах с декабря по март. Любители этого дара природы называют черемшу витаминной бомбой. Впрочем, теперь черемша известна не только пассажирам кавказских авиарейсов. Будучи помещена в ручную кладь, она делает перелет незабываемым, но и жителям Западной Европы. История о том, как в одной маленькой, но гордой европейской стране, в квартиру, где чеченцы готовили полученное с родины через несколько границ лакомства, вломился местный контртеррористический спецназ, искавший лабораторию по производству химиоружия, может и байка, но со смыслом. Министерство туризма и городская администрация инициировали это действо с ярмаркой народных мастеров и иные культурно-развлекательные увеселения. В фестивале участвует народная и высокая кухня. Представители 6 горных и предгорных районов республики, где черемша растет, где в основном их готовят, и грозненские рестораторы. Все это для привлечения туристов, которых, впрочем, и так немало в современном Грозном. Однако туризм туризмом и безопасность своим чередом. Усиление в центре Грозного, наряды полиции, рамки металлодетекторов, личный досмотр. Все как на прошлогоднем фестивале «Шашлык-машлык». Причем оба эти фестиваля собираются делать ежегодными. В тот же день, вторая новость, 2 марта появилось сообщение об успехах чеченского автомобилестроения. Однако при ближайшем рассмотрении безопасность и тут по обыкновению перевешивает. Кавказский узел пишет, что производство боевых автомобилей «Бадди Чаборс», которые в 2017 году начали было делать в Арна-Аргунском предприятии «Чечен-Авто», теперь переносится в Гудермес на базу Российского университета спецназа. Отмечают, что таким образом для жителей Чечни создаются 30 новых рабочих мест. Бадли – это, по сути, скелет машины с мощным двигателем, с возможностью полить из всего, что есть, по всем азимутам. То, что надо для боя. В Первую Чеченскую войну боевики за неимением лучшего для тех же целей раздевали Нивы, снимая все двери и убирая ветровое стекло. Но эти новые машины «Бадли» были специально разработаны учебным центром сил спецназначения и «Чечен-Авто». Это не шашлык-машлык и не «Хонг-Фест». Производственные мощности на базе Российского университета спецназа, условия для сборки машины с нуля, производство деталей и комплектующих, включая электрику, а теперь тут же и сборка. Всерьез и надолго. Производственные мощности прибавились к почти сотне зданий и сооружений, размещенных на территории в 450 гектар. С 2013 года в Гудермесе создавался многофункциональный комплекс, сначала называвшийся Международным учебным центром сил спецназначения, а в 2017 году переименованный в Российский университет спецназа. Опытные машины уже испытаны в Арктике и в Сирии. Первые 6 боевых «Бадли Чаборс» должны участвовать в параде 9 мая. Впрочем, в Аргуне останется часть производства. Гражданские и спортивно-туристические варианты. Вот всего две новости из ленты. И у каждой две стороны. Но перевешивает в итоге определенно не туризм, а безопасность. Что-то за прошедшие 10-20 лет изменилось совсем, а что-то определенно не меняется. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе юго-осетинские политики соревновались в неожиданных заявлениях. Например, лидер Аланского союза выбыл из парламентской гонки, цитируя, «из-за нечистоплотности отдельных лиц из числа прежнего руководства республики» после встречи с нынешним президентом. Его в тот же день догнал и перегнал Анатолий Бибилов, заявив, что спросил Давида Санакоева, Алана Алборова и Алана Гаглоева, не идут ли они на выборы, чтобы бороться с Единой Осетией. Эти и другие юго-осетинские итоги недели подводит Мурат Гукимухов.
Начну с главного политического события недели. Лидер партии «Новая Осетия» Давид Санакоев, парламентской партии «Нехас» Алан Алборов и лидер незарегистрированной партии «Аланский союз» Алан Гаглоев в понедельник выступили с совместным заявлением, в котором отказываются от объявленных накануне намерений создать предвыборный альянс. Напомним, после успешного политического дебюта на президентских выборах, на которых Алан Гаглоев набрал более 10% голосов, он решил заняться политикой профессионально. 28 апреля прошлого года он подал в Минюст документы на регистрацию партии «Аланский союз», то есть хотел зарегистрировать партию более чем за год до выборов в парламент, что позволяло бы партии принять участие в избирательной кампании. Но не тут-то было. Минюст отказался регистрировать Аланский союз. Надо сказать, что он вообще никого не регистрирует. Совершенно очевидно, что есть такая установка у Министерства юстиции. Не регистрировать новые партии любой ценой, под любым предлогом, а те, кто уже зарегистрированы, закрывать. Не случайно и Петр Гасиев, спикер парламента, заявил, что одной, максимум двух партий на республику вполне достаточно. Остальные нужно закрыть. И у Минюста есть безотказный способ не регистрировать или закрывать партии. Это выявление так называемых двойников. Минюст проверяет списки, выявляет двойников и выдает партийному руководству невыполнимое предписание выявить и исключить двойников. Оно невыполнимо потому, что руководство партии не имеет законных возможностей выяснять, кто двойник. Их имеет Минюст, но он не предоставляет эту информацию под предлогом защиты персональных данных. Поэтому, когда после проверки «Новой Осетии» аналогичное предписание получил Давид Санакоев, над ним также нависла угроза закрытия. Вполне понятно, что те, кого хотят закрыть, и те, кого не регистрируют, решили объединиться с тем, кого закрыть труднее всего, с парламентской партией «Нехас». То есть власти получили обратный эффект. Они рассчитывали снять их с дистанции, а оказалось, что объединили три партии. То есть сделали оппонентов в три раза сильнее. Как мы теперь понимаем, их начали мочить и, судя по заявлению трех партий, вполне успешно. Приведу фрагмент заявления. Цитирую. В результате имевшееся ранее недопонимание во взаимоотношениях политической партии «Нехас» с Министерством юстиции было преодолено. Кроме того, будут создаваться определенные условия для регистрации политической партии «Аланский союз» в Министерстве юстиции. Исходя из этого, политическая партия «Нехас» идет на выборы депутатов парламента Южной Осетии, объединившись с политической партией «Новая Осетия». Бывшие члены Аланского союза во главе с Аланом Гаглоевым выходят из состава «Нехас» и будут идти на выборы депутатов Южной Осетии в качестве кандидатов по одномандатным округам. В этой связи Алан Гогоев принимает решение не баллотироваться на предстоящих выборах депутатов парламента. Данное решение также обусловлено неблагоприятной ситуацией, сложившейся вокруг Алана Гогоева из-за нечистоплотности отдельных лиц из числа прежнего руководства республики. Конец цитаты. Что это за неблагоприятная ситуация, Алан Гогоев рассказал моей коллеге Ирине Келексаевой.
В январе текущего года мне стало известно, что в период президентской кампании 2017 года тогдашний президент Леонид Тибилов без моего ведома преподнес меня как технического кандидата, готового при необходимости снять свою кандидатуру с выборов. В дальнейшем, когда, естественно, я отказался снимать свою кандидатуру, Тибилов преподнес это как мой отход от договоренности, который привел к нежелательному для него результату. Эти обстоятельства крайне отрицательно повлияли и до сих пор влияют на мои взаимоотношения с участниками политического процесса.
Извините, неубедительно. Это не причина для политического самоубийства, а именно об этом идет речь. Политик умирает в глазах избирателя, когда под давлением обстоятельств он сходит с дистанции. Да еще при этом скрывает от общества, в чем причина этого давления. Чем он или кто-то из его соратников дали повод для этого давления. Политолог Дина Алборова в интервью Ирине Келексаевой привела более правдоподобную версию развала коалиции.
Честно говоря, первое слово, которое мне пришло на ум, это шантаж. Но я не могу утверждать этого. Но это явно очень большое давление, которое оказывается на все три вот эти политические силы. То, что оно подписано всеми тремя, это мне говорит о том, что нет раскола, что у них нет другого выхода. И это совместное решение. Меня беспокоит фраза, что недопонимание во взаимоотношениях политической партии НАХА с Министерством юстиции было преодолено, что будут определенные условия создаваться для регистрации политической партии «Аланский союз». Почему по договоренности между властью вдруг стало можно? То есть мы опять приходим к той ситуации, когда здесь не закон главенствует, а власть, которая диктует, кому можно, а кому нельзя.
Примечателен комментарий президента Бибилова по этой истории, которую приводят югостинские информационные ленты. Цитирую. «Они выступили с единой платформой против партии «Единая Осетия». У меня состоялась встреча с лидерами этих партий, в ходе которой я спросил их, они идут на выборы бороться с «Единой Осетией» или делать конкретные реальные шаги по реализации проектов, направленных на улучшение жизни людей». Конец цитаты. Бибилов также призвал не будоражить народ, работать вместе, строить республику по собственному пути развития. Это не просто неделя, а какой-то конкурс странных заявлений. В этом и суть политической конкуренции, когда одна партия хочет подвинуть другую и прийти к власти. Поэтому да, именно против партии власти «Единая Осетия», чтобы занять ее место. Причем это совершенно не мешает строить республику. Даже наоборот. Или вот фрагмент еще одного интервью Алана Гогоева изданию «Евразия Дейли», где он объясняет причины своего поступка. Цитирую. «Я четко осознавал репутационные потери, но принял данное решение, исходя из того, что в случае приостановления деятельности парламентской партии НХАС и ликвидации партии «Новая Осетия». Мы шли к парламентскому кризису и обострению обстановки в республике накануне парламентских выборов». Конец цитаты. Да и бог с ним, с кризисом и с этими выборами. Кризис создают не те, кого гнобят, а те, кто злоупотребляет властью, шантажируют, давит. Они же за кризис и ответственны. В этом смысле просто трудно не отдать должное бывшему министру связи Георгию Кабисову. Его умению держаться. Напомню, он был арестован в ноябре 2017 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Затем добавились еще 3 статьи. Уголовного кодекса, хранение оружия, имущество, добытое преступным путем, и подделка документов. Его не сломал год в одиночке без окон и санитарных удобств. И на суде он ведет себя так, как будто он прокурор, а не подсудимый. Послушайте фрагмент его выступления.
Я думал, что такое может происходить только где-то в Сомали, оказывается, в Южной Осетии такое происходит. Меня закидывают всякими нелепицами, которые ничто иное, как художественный вымысел. До сегодняшнего дня нет никаких доказательств. Я призываю власти все-таки отказаться от этого преследования и как бы разумно подойти ко всем этим якобы каким-то делам. Элементарно у осетина должна быть честь. Я призываю, чтобы они не отходили от всего этого, потому что не сегодня, так завтра за все нехорошие дела придется ответить.
На этой неделе обвинение представило суду видеозапись опроса его бывшего заместителя Дмитрия Ивака. Прокурор Жуоев около часа зачитывал расшифровку показаний, которые были записаны по интернет-связи, потому что Ивака в федеральном розыске и допросить его в предусмотренном законом порядке пока не предоставляется возможным. Адвокат Кабисова Икрамжан Раматов на это заявил, что впервые в своей адвокатской практике сталкивается с доказательством подобного рода. До чего должна дойти фантазия следователя, чтобы произвести такое действие, которое не предусмотрено процессуальным законом? Удивлялся Раматов.
Вопрос в том, что полнение защиты, а защита полагает, что государственный обвинитель в данном случае пытается представить неисследованный суд недопустимым доказательством. Полнение защиты – это доказательство материально фальсифицированного характера.
Дмитрий Иваков в основном свидетельствовал против брата экс-президента Роберта Кокоэта и изобличал Валерия Кочеева, того самого, по заявлению которого и было возбуждено уголовное дело против Георгия Кабисова. Как писала Ирина Келексаева, сам экс-министр в показаниях упоминался лишь мельком, а масштаб якобы коррупционных схем, о которых говорил Ивака, затрагивал настолько серьезные персоны, что присутствующие в зале понимали, этот клубок вряд ли посмеет распутать югостинская прокуратура. Ну и, наконец, на этой неделе продолжилась подготовка к выборам в парламент. В четверг депутаты югостинского парламента внесли изменения в избирательное законодательство, по которым срок агитации кандидатов сократили с 30 до 20 дней. По мнению лидера партии «Новая Осетия» Давида Санакоева, эти ограничения в пользу тех, кто все эти годы между выборами сидел в телевизоре и имел доступ к информационным ресурсам, то есть представителям действующей власти.
То, что идет порядка ограничения, я думаю, это не совсем хорошо отражается на избирательном процессе, на политической жизни вообще. Как раз сейчас будет новый компонент, это вот одномандатники. За 20 дней люди не поймут просто, кто что из себя представляет, кто какую программу поддерживает. Это будет очень скомканно. Поэтому я думаю, что как раз так это делается, скажем так, не в интересах избирательного процесса. Изначально проблема в том, что у нас политическая система выстроена очень коряво. Потому что постоянно в нее врезается что-то, постоянно ее как-то кромсают, изменяют. Новые какие-то действующие лица, они признают что-то свое. И поэтому, как система, она не работает. То есть какие-то должны быть стержневые моменты, которые мы должны исполнять. Вот у нас, я думаю, что вот это самая главная проблема.
Это был лидер партии «Новая Сеть» Давид Санакоев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.